Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях наш давний, можно уже об этом прямо сказать, друг, руководитель благотворительного фонда «Перспектива» Александр Свинин. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Мы внимательно следим за вашей деятельностью. Не так, когда в октябре прошлого года мы встречались, вы подробно рассказывали, очень подробно рассказывали о том, чем занимается благотворительный фонд «Перспектива». Но для тех наших слушателей, кто впервые слышит о фонде «Перспектива», кто тогда программу не послушал, давайте немножко напомним все-таки, чем занимается «Перспектива» и какие у нее перспективы.
Фонд же был основан в 2015 году. Мы выросли из Общественной палаты Российской Федерации. Александр Владимирович Бричалов, секретарь Общественной палаты, инициировал создание вот такой отдельной некоммерческой организации, которая бы занималась помощью другим некоммерческим организациям и активным гражданам в регионах, малых городах, сельских территориях, которые хотят по своей воле что-то изменить в жизни их небольшого населенного пункта, региона или даже целой страны. И такие люди очень часто не находят поддержки у себя на месте, и мы подумали, что, в общем-то, уже критическая масса таких людей достигла вот таких масштабов, что необходимо иметь отдельную организацию, которая бы их находила, помогала им получать новые знания, помогала бы им привлекать финансирование к их проектам, помогала бы им коммуницировать и общаться с местной властью, потому что часто местная власть так настороженно смотрит вот на тех людей, кто почему-то решил реставрировать, например, памятник или восстанавливать церковь заброшенную, или сам хочет сделать дорогу в своем поселке. Такие случаи тоже очень у нас нередки, да, и вот...
А вы поддерживаете, кстати, людей, которые хотят сделать дорогу?
Мы поддерживаем, конечно. Вот, в общем-то, для этого
а
мы...
А вот тоже, казалось бы, странно, плохая дорога, власть ничего для этого не делает, да, местная.
И с подозрением смотрит на людей, которые хотят
это изменить. У человека есть деньги, он хочет в своем поселке сделать дороги, чтобы всем было хорошо, а власть при этом смотрит как-то подозрительно. Тоже вот это какой-то нонсенс. Мне кажется, что власть должна утереть вот так вот, испарину со лба и сказать: слава богу, занимайся, дорогой, чего тебе надо-то, может быть, чем-то пособить, может быть, автобус для рабочих, мы подгоним пазик какой-нибудь уже, который разваливается.
Об этом надо говорить, этому надо учить, и надо учить и тех активных людей, которые хотят что-то поменять, чтобы они на одном языке общались с чиновниками. Чиновники — это, ну, в большей своей массе это все-таки люди очень ответственные и честно исполняющие свой долг, но у них очень много ограничений законодательных, и не всегда они могут, например, отдать даже эту дорогу по закону.
Вам виднее, конечно, то, о чем вы говорите, но у меня-то в сознании совершенно другой образ. Я «Мертвые души» вспоминаю Гоголя.
В России многое изменилось с тех времен.
Вы знаете, иногда кажется, что это матрица такая наша. То есть мы как-то вот в этом цикле внутри просто пребываем.
Я согласен, мне кажется, ничего не изменилось.
Ну, Александру виднее, потому что он работает в этой структуре.
Год я проезжаю больше, наверное, 40 регионов России, это обычно не центральные города. И я встречаю действительно очень разных людей, и активные граждане, да, простые жители, конечно, вот эта вот гражданская сознательность в них очень сильно сейчас живет, и они действительно готовы что-то изменять. И очень много ответственных глав муниципалитетов, очень много ответственных мэров городов, которые действительно что-то искренне хотят у себя изменить. И вот возвращаясь к тому, зачем нас создавали, да, в 2015 году мы начали работу, за два года мы смогли поддержать тысячи некоммерческих организаций, гражданских активистов в регионах, которые получили образование, которые получили финансовую поддержку. Мы в 2016 году распределили почти 500 000 000 рублей грантов президента России для таких вот активных людей именно в селах и малых городах. Они смогли получить спонсоров, партнеров финансовых, то есть это частный бизнес, который спонсирует такие проекты.
Давайте, чтобы вот было понятно и нам, и нашим слушателям, а вот хорошо, вот, значит, вы их обучили, они получили деньги с вот эти президентские гранты. А во что это выливается в итоге? Что это на местах? Что это такое?
Конкретный пример, может быть, какие-то?
Конкретный пример. Да? Вот за только 2016 год мы финансово поддержали 289 проектов в селах и малых городах. 4,5 миллиона человек, жители сельских территорий, получили прямую поддержку от тех проектов, которые, соответственно, получили финансирование от нашего фонда. Все 289 проектов, они очень разные. Ну, например, ваш частый гость, я знаю, там, Анор Тукаева. И
ее проект по поддержке уникального храма в деревне Крахино.
Да, вот они получили грант президента на восстановительные работы и на берегоукрепление вот данного конкретного объекта. Соответственно, проект у них закончится в конце лета этого года, и можно будет приехать и просто руками, ну, посмотреть, что было создано на эти деньги.
Там просто, я напомню, там храм посреди воды.
Да,
это затопленные территории, и храм, который, вот как Анор туда приехала, увидела это своими глазами, и ее кольнуло в сердце, что так, ну, так не должно быть.
И, кстати, памятник не является охраняемым объектом культуры. Вот буквально, опять же, там, как я говорил, помощь не финансовая. Мы Анор приглашали на встречу с министром культуры. Она проходила в Общественной палате России, и Анор об этом проекте рассказывала господину Мединскому. И у министра тоже было такое удивление. Он спрашивал, а зачем вы это делаете? Вы хотите там, ну, сделать какой-то туристический объект, создать бизнес? Она говорит, да нет, ну, мне просто вот искренне поражает, что такой памятник культуры есть.
Ей просто больно.
И его надо восстанавливать. И никто не хочет этим заниматься, а я хочу. Я 5 лет это делаю. И министр был поражен. Надеюсь, что вот дальше еще и Министерство культуры на такие объекты, которые памятниками культуры сегодня не являются, и формально, на самом деле, министерство может ничего с ними не делать, тоже обратить внимание. У нас есть поселок Малый Турыш в Свердловской области. Мы помогли грантам, вот, активистам этого села, и там появится первое во всем муниципальном районе, где живет несколько тысяч человек, общественное пространство. То есть это будет место, куда любой житель села может прийти, он может, не знаю, взять там книгу, почитать, там нет домов.
То есть, а что это такое вообще? Это библиотека, это
спортзал? Ну, если брать вот какой-то советский образ, это что-то вроде Дома культуры.
Дом культуры.
А если не советский образ? Давайте мы уже как-то от этого прошлого будем
в будущее уходить. А у нас нет таких объектов.
Ну, тогда, наверное, действительно общественное пространство. В Москве вы можете прийти, там большое количество библиотек, например, которые сейчас перестраиваются, и там можно посидеть в интернете, там можно почитать свежую прессу, там можно просто пообщаться с людьми, которые там живут в том же районе.
Вот по моим, я прошу прощения, Саш, что вас перебиваю, по моим ощущениям, что вот у нас вот этой заменой, да, советских домов культуры стали торгово-развлекательные центры, потому что люди туда приходят на целый день. Смотри, во-первых, там есть место, где можно поесть, раз, это важно. Там есть кинотеатр, это два, люди могут посмотреть новинки. Там есть книжные магазины, это три, люди могут, ну, многие книжные магазины, кстати, устроены так, что ты можешь просто присесть, ну, если там не в мягкое кресло, хотя бы на стул или на тумбы, и полистать, а, возможно, даже что-то почитать. Ну и так далее, и так далее. Вот тебе, пожалуйста, общественное пространство. Наверное, где-то есть какие-то бассейны, там что-то
ну,
еще.
Ну, понимаете, все-таки в...
Да, это в Москве, в больших городах,
скажем так. В поселке
так.
Малый Турыш торговый центр с катком и мультиплексом никто, естественно, не построит. Проблема для сельских жителей очень большая. Это место, где они могут вообще вместе собраться. У нас вот те активисты, которые в этом поселке Малый Турыш делают разные социальные проекты, когда они начинали 5 лет назад, они рассказывали, что 10 лет до этого люди, живущие в поселке, не собирались ни разу вместе. То есть они 10 лет просто вот жили у себя в домах, виделись там в каком-то продуктовом магазине, когда приходили за продуктами питания, а так, чтобы вот просто собраться и поговорить, а у кого какие проблемы есть, а как мы можем друг другу вместе помочь, а что мы хотим от местной власти. Вот такого места у них не было
никогда. А ты говоришь, давайте от Союза уходить, от Советского. Тут фактически площадное вече в таких селах и городах.
Знаешь, площадное вече – это гораздо более старая форма общественного взаимодействия, чем советский период. Поэтому здесь, пожалуйста, не надо.
Нет, я к тому, что еще дальше можно копнуть.
Да, пожалуйста.
Понимаете, люди готовы друг другу помогать, но им надо... такое место, где они могут собраться, посмотреть друг другу в глаза и вообще спросить, а как вы живете?
А что нужно, напомните, пожалуйста, для того, чтобы люди смогли у себя в поселке такое пространство организовать? Я вам объясню. Я же родом тоже из поселка в Калужской области. И когда я училась в школе, у нас были совершенно замечательные педагоги, которые... по своей собственной инициативе развивали там вот эту самую культурную жизнь. С нами занимались театром, с нами занимались танцами, с нами вообще чем только не занимались. И такие потрясающие делали концерты, вот эти наши педагоги для всего поселка. Это как раз было такое место, куда люди собирались, общались, то есть все было очень хорошо.
Но раньше это было за счет государства.
Да, потом это все перестали финансировать, и все накрылось медным тазом. Простите за незнакомые слова, но это действительно, я не знаю, как по-другому это можно было бы назвать. В тот момент, когда все это разваливалось, один из таких наших очень активных учителей, он понял, что надо попытаться взять инициативу в свои руки. Он стал баллотироваться в мэра поселка. Угу. Его все обожали, потому что все знали его как такого очень деятельного человека. Его выбрали, потому что тогда действительно были выборы такие, да, его выбрали в мэры. Он пришел с намерением вложить колоссальное количество собственных сил в то, чтобы попытаться приостановить развал и попытаться что-то создать.
Угу.
Через полгода он ушел с этого поста, сказав, что он, к сожалению, изменить здесь ничего не может. И вы знаете, это был человек, которого... что изменилось? У него изменилось выражение лица. Оно из такого, знаете, из улыбки, да, оно обратилось в состояние вот такое, знаете, вот у него самая такая очевидная была черта на лице, это такая глубокая складка на лбу. Потому что он столкнулся с таким количеством проблем, препонов и, главное, вынужден был констатировать собственное бессилие.
Ну,
он сложил с себя полномочия, хотя полон был инициативы. Вот в таких ситуациях, и я уверена, что за те годы, пока вот ситуация, о которой я рассказываю, это было некоторое время назад, у меня ощущение, что у нас в стране огромное количество мест, где принципиально ничего не изменилось. Вот, что, вот по такой же схеме, когда какой-то инициативный человек пытается что-то изменить, обламывается и уходит в тень. Что можно было бы сделать таким людям?
Ну, вот для того, чтобы такие люди в минуты, когда у них нет понимания, кто же им может протянуть руку помощи, еще раз говорю, наш фонд создавался, и мы такую руку помощи готовы протягивать. И поймите, люди, которые хотят искренне что-то изменить, начинают это делать, конечно, сталкиваются всегда с большим количеством трудностей. Вообще руководители благотворительных фондов или там некоммерческих организаций или гражданские активисты, у них самая большая проблема – это эмоциональное выгорание. Потому что ты берешь на себя такую внутреннюю задачу, никто же не заставляет. Ну, то есть это по собственной инициативе. Вот я по собственной инициативе захотела помогать, например, там есть у нас тоже грантополучатель, наш благотворительный фонд «Искорка» в Челябинской области. Он помогает детям с тяжелыми онкозаболеваниями, живущими в муниципалитетах Челябинской области. И 20 лет этому фонду, и Женя Майорова, которая сейчас им руководит, ну, у нее, конечно... Иногда опускаются руки, потому что ну, всем детям не поможешь. И качественную медицину во все муниципалитеты Челябинской области не привезешь, к сожалению. И им необходима не только поддержка там, материальная, обучением или чем-то еще. Иногда просто надо поговорить. И наши сотрудники иногда просто разговаривают и объясняют, что да, сейчас сложно. Давай посмотрим на эту проблему по-другому. Давай здесь, там где-то мы поможем. Давай, хорошо, сейчас мы эту проблему решать не будем, мы не можем это сделать. Мы попробуем сделать что-то другое. И вот тот пример, который вы приводите, он на самом деле очень, ну, яркий. С одной стороны, вот мы начали, помните, с глав муниципальных образований, которые со времен мертвых душ, да, не изменились. Все-таки это профессиональная деятельность. Управлять территорией, быть чиновником – это деятельность, ну, это определенная профессия. И, возможно, вот такому активному человеку и не стоило там избираться и ограничивать себя там вот большим количеством нормативных актов, бюджетных отношений, ему надо было...
Я
там...
вот тоже подумал, вот Алла рассказывала, ну, как бы с нашей, с обывательской точки зрения это выглядит все, да, конечно, и можно пожалеть даже этого человека, что ему не удалось. Но я просто подумал о том, что, во-первых, не каждый может руководить. И вот именно, что вот эти все вот эти вот бюрократические вещи, и это надо уметь делать. Но тогда у меня возникает вопрос. Такое количество управленцев выпускает та же самая Академия управления президента Российской Федерации. Они что делают-то? Они где управляют? Вот, смотрите, вся страна огромная, от Балтийского до Тихого океана.
Понимаете, это моя такая, наверное, тоже личная мечта. Я просто сам выпускник как раз-таки государственного муниципального управления Высшей школы экономики. И, а до этого получал образование по управлению персоналом. То есть я по первому образованию кадровик. И вот это вот, знаете, как тоже был... Ну, должен быть некий государственный заказ и государственный призыв на то, чтобы вот эта вот армия молодых людей, как вы говорите, которые обучаются в вузах, была мотивирована выехать из Москвы и Петербурга вот в те самые муниципалитеты. У нас 20 тысяч муниципальных образований. То есть у нас 20 тысяч глав поселений, районов.
Ну, вы пойдите, заманите их туда. Ну, вот, московский и питерский образ жизни. И,
конечно.
Как это вот этот поселок называется?
Условно? Малый Трыш.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях генеральный директор благотворительного фонда «Перспектива» Александр Свинин. Получается так, что мы говорим обо всем сразу. И о фонде «Перспективы», и о положениях на местах в нашей стране, с очень конкретными примерами, которые Алла вот только что привела.
У меня очень много таких примеров, потому что потом-то как раз после того, как ушел этот наш замечательный учитель, на его место пришел профессиональный кадровик. Угу. Человек, который умеет работать с муниципальными структурами. Угу. И все стало совсем плохо в поселке.
Ну, наверное, этого. Вот этот замечательный учитель, он мог бы себя реализовать вне там, системы госуправления, а действительно сделать этот проект общественным. И тоже вот тут один там, из примеров приведу. Есть такое село Сеп, это в Удмуртии. И там, в общем-то, люди, которые были раньше учителями и преподавали в этом селе там, музыкальное образование, преподавали в школе, они увидели такую проблему, что большое количество деревень в их республике, оно просто умирает. И они, люди оттуда уезжают, и о них забывают. И они в селе Сеп сделали народный музей исчезнувших деревень. То есть они сохраняют память о тех деревнях, которые уже уходят, сделали из этого туристический объект. И туда ежегодно приезжает порядка 2000 человек посмотреть вообще, а что было. Туда приезжают группы там, школьников и студентов, организованные из столицы Удмуртии, чтобы изучить там, историю родного края, посмотреть, что было раньше, какие деревни действительно сейчас уже их нету, а как там люди жили. И опять же, это же проект общественный, то есть инициатива вот этих вот учителей, но она потом напрямую сейчас влияет еще и на развитие этого села, потому что люди, которые туда приезжают, они что-то покупают в магазине.
Ну, смотрите, вот, Александр, вы говорите, 2000 человек в год его посетили. Да. Значит, это все, я так понимаю, жители Удмуртии. Все то, что рядышком. Вы попробуйте заманить вот в такую вот, значит, деревню, или как это правильно назвать, на такую площадку, скажем, интуристов, которые могли бы потратить там в разы больше денег. Ну, как это вот себе вот представить? Люди приезжают там, предположим, из Германии или с той же Франции, познакомиться с нашей страной. Первым делом они куда едут? Они едут в Ленинград, в Петербург, они едут в Москву.
Но, возможно... Кстати, знаешь, куда они третьим делом едут?
Ну, возможно, в Екатеринбург, я не знаю.
Они едут по Транссибирской магистрали. Да. На да. Дальний Восток, вот. Потому что для них это отдельный квест.
Я вам прям несколько примеров
вот
могу привести.
Их, как их вот из Петербурга, где все, здесь Росси, здесь Монферран, там, я не знаю, еще кто-то. Как их затащить в Удмуртию, вот в этот Себ?
Себ.
Себ. И, значит, показать им вот эти вот деревни. А вы говорите, 2000 человек. Вот они все посмотрели в течение 2 лет и...
И приезжают новые, и приезжают люди из соседних регионов. Это же вопрос, там мы вот там поговорили, да, про такой призыв людей в регионы, там чего стране не хватает. А еще стране очень маркетологов не хватает, потому что территория у нас очень большая, она очень уникальная, и действительно заманивать и хорошо продавать себя в Италии, в небольшой Италии, сельский туризм, сельский только туризм, это 1,5 миллиарда евро в год.
О!
В Российской Федерации это 10-15-20 миллионов долларов в год. Сельский туризм. Тоже цифра вроде как бы какая-то, но сравните маленькую Италию.
Ну, для села Сеп, наверное, 10-15 миллионов хорошо.
Да, но у нас сельских поселений больше 100 тысяч.
А, больше 100.
А 20 тысяч – это муниципальных образований, понимаете? И вот поделить, но... Появляются там действительно очень интересные проекты, которые вот тоже наш фонд поддержал. Например, ну, Териберка и Левиафан, я думаю, уже, в общем-то, все про этот пример знают, и президент
об этом говорил. А вы напомните,
вы
рассказывали об этом у нас в эфире, да. Но напомните, о чем идет речь. Это место, где снимали фильм «Левиафан» Андрея,
да,
Звягинцева.
Сняли фильм «Левиафан», фильм про то, как умирает там русская глубинка. Можно было посмотреть, посыпать голову пеплом. Ребята из Москвы, кстати, которые живут здесь, там, внутри Садового кольца, и москвичи коренные, посмотрели этот фильм, подумали, слушайте, ну, оказывается, у нас такая страна разная, и почему там все умирает, давайте поедем туда и посмотрим, что можно с этим сделать. Они третий год проводят там фестиваль «Териберка. Новая жизнь». В первый год на фестиваль приехало там несколько сотен человек. Во второй год, вот в прошлый, в 16-й год, приехало 1500 человек, из них треть – это иностранцы. Это норвежцы, финны, англичане,
которые, наверное, тоже посмотрели
немцы,
этот фильм,
которые узнали о том, что есть этот фестиваль, и о том, что в Териберку можно приехать. Там сейчас подключилась региональная власть, они отремонтировали дорогу. Что дальше происходит? Фестиваль проходит 2 дня, а Териберка живет 365 дней в году. Благодаря фестивалю туда пришли 2 инвестора, они построили 2 новых производства. Там сейчас 3 гостиницы, 2 кафе. Вот в прошлый раз я рассказывал, мы сейчас посчитали, за 16-й год 6 тысяч туристов. Из них треть, даже, наверное, чуть больше, это иностранцы. Те, кто приехали в эту Териберку, оставили там деньги и приезжают постоянно в течение года. Топ-20 мест для экстремального туризма по версии глобального National Geographic. Вот эта вот маленькая точка на карте под названием Териберка. Куда можно ехать? Село Вятское. Это, опять же, пример отличного маркетинга и продвижения российской глубинки. Это 80 километров от Ярославля. Там таких сел в Ярославской области...
Навалом, да.
Десятки. Угу. Но появился в селе Вятском человек, который придумал классную концепцию этого места, вложил туда деньги, восстановил, не построил новодел, а восстановил старые постройки. 100 тысяч туристов в год.
А что это за место? Что там такое уникальное?
Там, по-моему, сейчас уже 14 частных музеев. То есть он восстановил здание, сказал галеристам, людям, кто хочет открывать частный музей, приходите, открывайте, я дам вам под это всю инфраструктуру. Ну и плюс сам там 2 или 3 музея он открыл. Там различные традиционные русские, как бы это правильно сказать, развлечения, там, катание на лошадях, я не знаю, зимой это катание на санях, снежные горки, русские бани, кинотеатр там есть даже, то есть, ну, проходит постоянно показ. То есть, если вы хотите посмотреть условно на то, как жила Россия в 19 веке, приезжайте в село Вятское, и мы вам покажем, какой был быт вот в отдельной конкретной точке в Ярославской области. За счет того, что ни одного дома нового, то есть там действительно это как музей под открытым небом. Выходите и смотрите, как жила Россия в 19 веке.
Кстати, что касается Ярославля, буквально несколько дней назад завершился форум в Ярославле. Давайте немножко подробнее о нем поговорим. Что это был за форум? Это был такой крупный съезд, насколько я знаю.
Да, Общественная палата уже тоже 3-й год проводит серию таких форумов сообщества. Это как раз-таки место, где люди со своей вот этой... своим эмоциональным выгоранием и внутренней болью могут встретить таких же, как они. И поговорить, пообщаться, обменяться опытом. Форум сообщества проходит 8 раз в году во всех федеральных округах. Итоговое 9-е мероприятие в начале ноября проходит в Москве с участием президента России. За 2 года больше 20 тысяч некоммерческих организаций приняло участие в этих мероприятиях. Значит, первый день – это место для сбора обратной связи, какие проблемы есть сегодня у некоммерческой организации в том или ином федеральном округе. Второй день – это только обучение. Тренинги мы привозим из Москвы, из Петербурга, из Перми, там, из крупных центров, профессиональных экспертов, тренеров и спикеров, которые целый день обучают всех, кто хочет. Форум абсолютно открытый, любой человек может принять в нем участие. Вы НКО, вы предприниматель, вы учитель, который хочет что-то изменить в своем поселке, вы приходите и получаете такой в первый день. Выплескиваете все ваши проблемы и рассказываете. Ну, понимаете, там итогом форума, да, вот я, конечно, там красивые цифры, там 20 тысяч пришло, там это было уже 19-е мероприятие, там, и вот столько их провели. Там есть вполне конкретные итоги этого форума. После первого года, после 15-го года, когда форум сообщества проводили, государство, и там мы показали вот эту вот самый пар, который был у некоммерческих организаций, НКО получила, вообще все некоммерческие организации российские получили доступ к государственному бюджету и к оказанию социальных услуг населению. Это порядка 25 миллиардов дополнительного финансирования для некоммерческой организации. Это конкретный итог вот того, что выпускали пары, говорили о том, что нам не хватает финансирования, но мы готовы брать на себя ответственность и, например, вместо муниципального учреждения ухаживать за пожилыми людьми. Только дайте нам эту возможность, дайте нам государственное финансирование, дайте нам возможность конкурировать. Второй год форумов, вот в 2016 году, у нас 1 января 2017 года заработал новый закон о том, что НКО теперь могут получить специальный статус исполнителя общественно полезных услуг. Это такой, как бы, ну, для людей, кто не погружен в некоммерческий сектор, такой, не знаю, НКО плюс. То есть вы получаете от государства знак качества, что вы НКО, которому можно доверять, которое выполняет все взятые на себя обязательства, у вас есть определенные компетенции, а значит, государство вам будет помогать в приоритетном порядке. Оно будет вам выделять бесплатно помещение, оно будет бесплатно о вас рассказывать в средствах массовой информации, которые принадлежат государству, и оно будет вам в приоритетном порядке выделять как раз-таки те самые гранты, то есть еще и доступ к финансированию. Это тоже итог форума сообщества.
Но это, наверное, кстати, очень важно для некоммерческих организаций, чтобы получать еще и поддержку со стороны бизнеса. Потому
конечно,
что таким образом они себе могут заявить как о серьезной структуре, которой можно доверять. Что
они прошли уже условно проверку пропадут. Государственной машины, угу. И они понимают.
А трудно, наверное, эту поддержку-то получить.
Очень просто.
Страны государственной
машины. Там две бумаги надо сделать. Написать заявление в Министерство юстиции и второе, принести подтверждение о том, что действительно вы никогда не были в реестрах там, недобросовестных поставщиков услуг или у вас нет задолженности перед налоговой службой. Да, то есть вы...
Долго эти бумаги делаются? Это тоже же важно.
Проходит процедуру рассмотрения, вот, скажем так. Потому что написать-то можно все за полчаса.
Да.
А дальше?
Что мы как раз, возвращаясь к Ярославлю, сейчас мы, запуская форумную кампанию 2017 года, мы ее сделали уже максимально практической, то есть меньше мы выпускаем пара, потому что уже, в общем-то, понятно, что не хватает некоммерческим организациям. А сейчас смотрим за тем, как это все выполняется. Вот в Ярославле приехали со всего Центрального федерального округа некоммерческие организации, которые уже попытались этот статус получить. Вот 2 месяца прошло, как закон работает. Пока не смогли его получить. Мы им привезли представителей федеральных органов власти, которые отвечают за это. И, ну, условно, закрыли...
И отдали им и на растерзание.
И, условно, закрыли их в одной комнате. Для
того... Ну, что одно и то же, в общем.
Вопрос-то в чем? Ведь, понимаете, опять же, закон новый. Uh-huh. Это было, ну, мне кажется, очень полезно и самим представителям федеральной власти, потому что они еще не знают, как он работает на местах. Они сидят в Москве, они этот закон написали, а там в городе Рыбинске Ярославской области НКО пошла получать этот статус, и, в общем-то, вот эта вот связь с конкретного места до там, Министерства труда, например, России, которое тоже там определенную бумагу должно выдать, без форума было бы очень сложно. Там, в общем-то, поняли, в чем проблема, и сейчас будут немножко эту процедуру менять. Сейчас она может занимать до, ну, практически 3 месяца. Вот после форума в Ярославле вроде как мы поговорили, что процедура будет сильно сокращена до 30 дней.
Да хотя бы вот, да. Ну,
понимаете,
недели, есть... наверное, это не... За неделю у нас так не делается, наверное.
Ну, у нас есть все-таки закон о том, что есть 30 дней на ответ гражданину либо организации.
Надо менять закон.
От органа власти.
Чтобы побыстрее все.
Знаете, какое количество обращений
нет.
Получают? Вот только общественная палата, которая не попадает под этот федеральный закон, потому что не является органом власти, но все-таки. Это общественная палата получает 30 тысяч обращений граждан.
За какой период времени?
За год.
Александр, давайте мы сейчас прервемся ненадолго. Напомним нашим слушателям, что они слушают программу «Светлый вечер», ее ведущий Владимир Емельянов и Алла Митрофанова, а наш сегодняшний собеседник Александр Свинин, генеральный директор благотворительного фонда «Перспектива». Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».